Доброе утро, дорогие друзья! Проект «Союз онлайн» начинает свою работу в прямом эфире в студии Виктория Шабанова. На календаре понедельник, 19 июня. Продолжается Петров пост. Как всегда, на постном пути ищем подсказки и указатели, помогающие его преодолевать с пользой для души. Вот, например, наставление митрополита Бориспольского и Броварского Антония, опубликованное на сайте Украинской Православной Церкви. Цитирую с сокращениями. Пост – самый подходящий период для серьезной работы над собой. Человеку дано время, чтобы избавиться от грехов и страстей. С помощью поста человек пытается глубже заглянуть в свою душу и увидеть, что же мешает восторжествовать в его сердце главной христианской добродетели – любви. А путь к любви возможен только через правду и попирание лжи. Конец цитаты. Ну а теперь речь пойдет о людях, в память о подвиге которых мы сейчас постимся. О том, почему апостолы Петр и Андрей так легко оставили свое рыбацкое ремесло, которое кормило и обеспечивало их семьи, и сразу же отправили за Христом, в очередном выпуске программы «Евангелие дня» портала «Логос» размышляет заведующий кафедрой церковной истории Рязанской семинарии священник Вячеслав Савинцев.
Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас пловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
Тема сегодняшнего евангельского чтения – призвание. Господь призывает одних из первых учеников – Петра, Андрея, Иакова, Иоанна. И что самое интересное, когда он говорит: «Пойдемте со мною», что он им обещает? Разве он говорит Петру: «Ты Петр, и в честь тебя пройдут века, в вечном городе будет создан собор, или будет такой царь Петр Великий у славного племени славян, который в честь тебя назовет столицу своей империи Санкт-Петербург?» Конечно же, не это. Он им просто говорит: «Идите со мною, и я сделаю вас ловцами человека». И сразу хочу сказать: а почему так мало? Почему так мало обещает Господь? Разве Он не должен что-то большего обещать? Разве сделать ловцами человеков может проявлять так апостолов, что они оставляют все, вплоть до своей профессии? Ведь они же были рыбаками, и от этого кормились, и идут за Христом. Вот в этом-то и уникальность призвания. Когда Господь нас призывает, Он нам дает семечко. Семечко, которое мы с вами должны возрасти. То есть оно должно превратиться в что-то такое, нечто большое, которое даст плод в 30, 60 и 100 крат. К одному из оптинских старцев, история молчит, кому, пришел богатый купец среднего возраста и говорит: «Отче, когда-то в юности у меня было горячее желание уйти в монашество. Но прошли года, семейные проблемы, да и какие-то другие проблемы, обязанности побороли это желание, но сейчас я понимаю, что если я не уйду, то я никогда не уйду в монашество. Что мне делать?» А старец ему отвечает: «Друг, у нас рядом с монастырем роща. Сходи, посмотри, и что ты там увидишь, приди и расскажи мне». А купец ушел, через некоторое время приходит и говорит: «Отче, я видел лес, то бишь рощу, ярко горящую, как золото. Оно горело, оно пылало». Старец говорит: «Хорошо, братец, сходи еще раз и посмотри. тот приходит и говорит: «Отче, я видел, лес начал опадать, золото опадает, листва опадает, лес редеет». «Хорошо, братец, сходи еще раз посмотри». И когда купец пришел, он сказал: «Отче, я видел одни трухлявые пеньки». И старец ему ответил: «Вот так же призвание в монашество. Когда ты в юности уходишь, дар, который ты получаешь от Господа за свои подвиги, подобен золоту. Когда ты в средние лета приходишь в монашество, то дар подобен меди. А когда ты в старости уходишь в монашество, то твой дар, твой подвиг подобен трухлявым пенькам. К счастью, всех нас Господь в монашество не зовет. Но что Он от нас требует? А требует от нас отречься от своих страстей. Именно это призвание, которое мы с вами получаем, именно борьба со своими страстями и похотями. У каждого из нас есть свои идолы. Кровать, телевизор, стол, компьютер. Даже знания могут быть идолами. Но Господь зовет. Он кидает нам семечко и говорит: «Следуй за мной, следуй за мной». Слышим ли мы этот дар? Хотим ли мы бороться со страстями? И приобретаем ли мы тот дар, который дает нам Христос, и который мы все получим, когда сдадим свой главный экзамен под названием «Страшный суд».
Уже 4 недели в Москве в храме Христа Спасителя сотни тысяч паломников со всей России молятся у мощей святителя Николая Чудотворца, доставленных из итальянского города Бари, и просят помощи милосердного архиепископа Мирликийских в самых разных нуждах – духовных и житейских. На сайте nicola2017.ru представлены актуальные репортажи, информация о состоянии очереди и рекомендации для паломников, расписание пребывания мощей в Москве и Санкт-Петербурге, а также фото- и видеоматериалы. Святыня будет находиться в России до 28 июля. О том, почему христиане почитают останки святых, расскажет историк, богослов, руководитель паломнического культурно-просветительского центра апостола Фомы в Европе Тимофей Китнис.
История почитания святых мощей в церкви достаточно древняя. Святые мощи – это останки людей, которых церковь прославляет как святых. Надо сказать, что эта традиция имеет свои примеры даже в Ветхом Завете. К примеру, известно, когда апостол Илия передавал своему ученику Елисею плащ, вместе с этим плащом была передана и благодать, да, Духа Божия и пророческий дар, которым Елисей потом и воспользовался. А от мощей самого Елисея был даже воскрешен человек. Но, разумеется, в полной мере почитание мощей, то есть мысль о том, что человек не просто может разговаривать с Богом, но и может настолько проникнуться благодатью Святаго Духа, что даже тело его будет обожено, оно, конечно, в полной мере раскрывается после того, как воскресает Господь. И вот эта вот вера в воскресение Христова, именно она позволяет уже в первые века церкви, это прежде всего раскрывается, разумеется, в подвиге мученичества, веровать в то, что Господь таким образом напитывает благодатью Святаго Духа тело подвижника, что и после смерти оно становится объектом почитания, и после те люди, которые с верою к нему прикасаются, они также могут получать благодать Святаго Духа и те вот чудеса, которые происходят, свидетельства о чудесах, которые происходят от святых мощей, это, в принципе, свидетельства достаточно древние. Конечно, в полной мере вот эта вот традиция почитания святых мучеников, святых останков мучеников, она раскрывается в страшное Диоклетианово гонение, когда ну, вот каждый второй, пожалуй, вот святой в православных святцах вот именно того периода, первохристианского, это вот гонение страшной Диоклетиана, да, и в житиях очень многих мучеников, к примеру, мученика Ванифатия, мы видим, как христиане сознательно отправляются на те места, где они мучимы, где их убивают, для того, чтобы выкупать и каким-то образом вот, получать тела уже после смерти людей, которые вот, принимают мученическую кончину. Ну, конечно, в полной мере осознанное вот такое вот почитание святых мощей продолжается в то время, когда церковь выходит из катакомб. Это IV век, это связано и с паломничеством святой Елены в Иерусалим, когда она обретает крест и титлы, и гвозди, то есть те непосредственно вот реликвии, которые связаны со смертью Спасителя, но они после его воскресения становятся как раз символом победы жизни над смертью. И уже в IV веке мы видим, как начинает работать христианская мысль, вот, что кто есть Христос. Да? То есть весь смысл христологических споров, которые начинаются с IV века, это, в принципе, попытка ответить на вопрос, а кто есть все-таки Христос? Да? Кто он? Бог? Человек? Кто он в большей степени? Бог-человек. И, конечно, полнейшее вот это вот свое осмысление и раскрытие происходит это на Халкидонском соборе в V веке, когда дается окончательное определение. Христос — совершенный Бог и совершенный человек. Раз Он совершенный Бог и совершенный человек, да, то, значит, мы, те, кто последует за Ним, если жизнь их соответствует не только Духу, но и, как Господь в свое время говорил, тот, кто за мной последует, то не только дела, которые я сотворю, но даже более меня сотворит. А, соответственно, и тела их, как писал Силуан Афонский, могут быть настолько проникнуты Святым Духом, что после смерти случаются мощи. То есть очень часто происходит такая вещь, и примеров таковых множество, когда человек прославляется даже после своей смерти. Да? И наиболее, может, яркий пример — это пример обретения мощей святого Симеона Верхотурского, когда вот его мощи были обретены нетленными в Верхотуре, да, то, ну, так получилось, он был очень скромный при жизни, что о нем забыли, да, вот нашли, мощи есть, а как зовут человека, не знаю. И только там особым чудом Божьим, да, вспомнили там несколько еще свидетелей его подвижнической жизни. Он, кстати, был не монах, был простым мирянином, который вот так вот совершал совершенно особый подвиг, ходил там, странничал, да, молился. И при жизни был не знаю, это вот после смерти Господь его прославил именно мощами. Это редкий случай, обычно так не происходит, но, тем не менее, вот в этом случае так произошло. И только после этого мы узнали, что это за святой. Да? Но это редкий, но он очень показательный. Традиция разделения святых мощей, она тоже достаточно ранняя. Ну, во-первых, связано это подчас с тем, что многие мученики, которые почитают, ну, наиболее показательно, это, наверное, глава, обретение главы святого Иоанна Предтечи Крестителя Господня, да, они, так скажем, какую-то часть своего тела утеряли еще во время мучений, во время казни. Да, и поэтому какие-то отдельные части мощей, ну, почитались, так, разделялись, почитались, перевозились в разные концы Византийской империи, в разные храмы, в разные места. И в это время формируется другое совершенно четкое убеждение, которое существует до сих пор, что понятие частицы мощей, то есть количество мощей, оно не столь важно. Не столь важно десница, это глава или совершенно небольшая частица мощей. Потому что в небольшой частице присутствует в полной мере вся полнота Святаго Духа. И тут очень важный момент. Сразу же в первые века христианства и далее формируется совершенно четкая традиция правильного почитания мощей. Да? Отделяется фетишизм и магизм от того, что потом назовут в случае с почитанием икон. Мы всегда поклоняемся первообразу. Когда мы подходим к святым мощам, когда мы молимся, мы обращаемся даже не к костям, и даже не к подчас нетленному телу, мы обращаемся конкретно к святому, как к живому, да, который вот здесь вот присутствует материально. Мы прикасаемся к святым мощам и в этот момент просим именно святого, чтобы он научил нас, как нам жить и как спасаться во Христе. В каком-то смысле даже поделился вот своим подвигом. Именно вот в этом, в этой традиции от первого христианства и до нашего времени заключается смысл. Это по-прежнему вера Церкви в то, что как Христос воскрес не только духом и телом, так его последователи будут жить и пропитываться благодатью Святого Духа не только при жизни, но и после смерти. А самое главное, это некий такой залог и вера во всеобщее воскресение впоследствии, не только духом, опять же, но и телом, и плотью. И в конце концов, это такое исповедание, опять же, того же халкидонского догмата, что Христос был совершенный Бог, совершенный человек, и где Господин, там и слуги Его будут в Его Царстве.
Спасибо проекту «Академия Фомы» и Тимофею Киднису за эту беседу. Дорогие зрители, я благодарю вас за внимание. Сегодня увидимся еще не раз. Оставайтесь с нами.